Да, итак, мы стали обладателями доступа к жалобам уполномоченного по правам человека, к массиву жалоб уполномоченного. И, ну, казалось бы, это какая-то такая рутинная штука, но, как выясняется, я вчера прочел интереснейшее исследование на сайте «Эхо». Посмотрите, оно довольно обширное и такое разностороннее, там про разные аспекты. Я бы хотел коснуться нескольких. Прежде всего, что мы узнали в результате ознакомления с этими жалобами, на что жалуются люди и в чем тут, так сказать, важность момента?
Ну, наверное, мы действительно узнали очень много, в двух словах не скажешь, но если выделять главное, я бы выделил то, что больше 70% жалоб напрямую связаны с войной. То есть не как-то опосредованно. Есть, например, жалобы, которые очень опосредованно связаны с войной, мы долго думали, куда их лучше распределять, но мы решили для, что называется, чистоты этой цифры, только то, что непосредственно связано с войной, туда поставить, и больше 70% таких жалоб связаны с войной. Люди, которые раньше работали с аппаратами уполномоченных в Совете по правам человека, говорят, что раньше на первом месте были жалобы по ЖКХ, по трудовому, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что война в жизнь россиян вошла гораздо сильнее, чем представляется по пропаганде, чем представляется по какому-то такому поверхностному взгляду на страну. 70% – это не просто больше половины, это, ну, в общем, основная часть.
Да, ну, насчет войны, а что, как бы, мы понимаем, что раньше у нас же не было доступа к таким ресурсам, мы понимаем, в чем изменение. Понятно, что 4 года назад и войны не было, вот, и, видимо, как-то там по-другому в этом смысле распределялись жалобы, но понимаем ли мы, что произошло там за последние годы?
Смотри, мы что можем точно говорить? У нас есть все жалобы с апреля по сентябрь. У нас, к сожалению, нет жалоб за предыдущие годы. Мы не можем это сравнить. Мы не можем сказать, стало больше, стало меньше. Мы можем просто зафиксировать картинку, какая она сейчас. И мы видим, что, во-первых, ну, как я уже сказал, 70% жалоб они связаны с войной. И 60% из жалоб, связанных с войной, это пропавшие без вести. Пропавшие без вести в разном виде. Кто-то объявлен пропавшим без вести, кто-то объявлен самовольно оставившими часть. И, откровенно говоря, мы сейчас говорим о цифрах, и это звучит, ну, статистика, да? Mm-hmm. Когда читаешь каждую жалобу отдельно, в общем, ты понимаешь, насколько эта страна тонет в горе. То есть братья ищут своих там братьев, сестры ищут своих братьев, отцы ищут своих, там, и матери ищут своих детей, дети ищут своих родителей, которые каким-то образом по мобилизации подписали контракт и так далее, и просто исчезли, испарились, их нет. И знаешь, одна из самых частых фраз, которая там есть, самая частая фраза, это «слезно прошу», прям вот «слезно прошу» — это какая-то такая фраза, которую мы даже думали в название поставить, но в итоге не стали. А вторая, знаешь, фраза, которая вот в этих обращениях по популярности, что называется, когда если анализировать методами просто статистики такой, частотности слов, это «верните хотя бы тело». А, в общем, честно говоря, масштаб этой ситуации, он, конечно, поражает. И просто мы говорим о тысячах жалоб, которые мы проанализировали, но надо понимать, что часть из этих жалоб – это коллективные жалобы. Иногда их подписывают сразу 97 человек, например, 97 семей, точнее, да, которые ищут своих родных, потому что там целая часть просто исчезает. Да? Ну, не вся, конечно, но в части исчезает сразу огромное, там, сотни людей, родственники объединяются, значит, понять, что случилось с их родственниками. Но это только часть жалоб. Да? Опять же, тем не менее, 60% это пропавшие без вести от всех жалоб, связанных с войной. И это, конечно, тоже потрясает.
Ну вот ты говоришь, с одной стороны, что это тысячи, но мы знаем, что на войне погибли там, по подсчетам одной только медиазоны и BBC, сотни тысяч человек, а может быть, там уже идет и к миллиону, Саша, учитывая раненых там и так далее. Я просто про сопоставление цифр.
А я тебе же говорю, я же говорю только про конкретные месяцы. Это только конкретные месяцы, это только те, кто обратились к уполномоченному по правам человека. Тысячи жалоб, но в некоторых из этих жалоб сразу по десятки, там, почти сотни фамилий, да, это тысячи жалоб. И просто, еще раз, это только за апрель-сентябрь. Мы не можем экстраполировать, потому что это уже, ну, как бы не очень правильно, да. Но теоретически, если мы с вами предположим, что был такой же объем, он мог быть больше, и умножен на количество месяцев, у нас с вами там только 4 месяца, да, это вот как раз те самые цифры примерно и есть.
Расскажи, как попала-то эта утечка к вам?
Это такое, знаешь, как бы это сказать, совмещение двух факторов. Один – это фактор того, как государство хранит наши данные, и государство хранит наши данные жутко. Там интересный момент, там сменился подрядчик у аппарата уполномоченного по правам человека. И подрядчик, вот именно в момент смены подрядчика и появилась эта дыра. То есть ощущение, что то ли при передаче, то ли еще как-то, мы не знаем наверняка, как это произошло, но по времени это совпало. То есть меняется подрядчик, единый подрядчик,
администрации президента. То есть это государство, у них один какой-то партнер выполнял работы, подрядчик, вот, а потом они его сменили на другого. И,
на
возможно,
другого, который работает,
и, возможно,
по всем остальным, да.
Тот в отместку оставил дырку, может быть, а может
не
быть
думаю,
и нет.
Не думаю, не знаю. А может быть, новые пришли, да, что-то сломали. Да, да, то есть я вот это не знаю, но дело в том, что один из заявителей, значит, написал буквально там, да, на листочке свой номер, грубо говоря, ID, да, своей жалобы. А потом, когда заходил, смотрит, жалоба не его. Не понимает, как такое может быть, да. Он, соответственно, проверяет то, что он записал, и то, что записано в окошке браузера, и вдруг понимает, что он ошибся на одну цифру, но ему доступно на другое.
И то есть, если изменять в адресе цифры, ты получишь доступ где-то последовательно, одно с другим.
Да.
К другим делам,
ну,
будет получать
доступ. Там не могу сказать детали, там, как насколько там последовательно или там,
ну, не важно,
уникальное.
Да.
Это не так важно, но фишка в том, что оказалось, что все в открытом доступе. Это оказалось все в открытом доступе. И, конечно, мы, когда это увидели, когда это поняли, был момент, когда мы, в общем, несколько недель в прямом эфире видели, как приходят новые жалобы. И видели буквально вот в прямом эфире, как люди жалуются, на что, всплески какие-то информационные. Надо сказать, что, кстати говоря, было несколько жалоб в самом начале сентября, конце августа на Messenger Max, на то, что заставляют устанавливать Messenger Max. То есть мы видели буквально, знаешь, жизнь стороны в прямом эфире по вот этим жалобам, на что люди жалуются в аппарат уполномоченных. Надо сказать, что как раз еще несколько лет назад было принято решение объединить, сделать единую базу всех уполномоченных, которые еще и по региону. И это, конечно, как раз и помогло видеть нам не только жалобы, которые делаются в Москву, Москальковой, но и по всем регионам тоже.
Ну, сейчас эту дырку закрыли, я так понимаю.
Да, ее закрыли в сентябре. Они обнаружили, видимо, сами ее как-то.
Да, с твоего позволения, хотел поговорить не только об этой публикации. С ней, я надеюсь, наши зрители ознакомятся или ознакомились уже на
сайте. Можно я просто скажу, да, еще пару слов. Это действительно, знаете, энциклопедия жизни в России. Настолько мы увидели вот то, как на самом деле люди видят ситуацию, как они своими словами описывают ситуацию в аппарат уполномоченного, когда жалуются. Более того, там документы, которые прикрепляют эти люди, то есть жалобы в другие органы власти, в прокуратуру, в МВД, значит, ну, кучу, да. Mm-hmm. И мы реально увидели в процентах, да, на что жалуются больше, на что жалуются меньше и так далее. И если вам говорят, что Россия войну не замечает, живет как есть, не верьте, просто не верьте. Мы можем, что называется, с документами в руках, с цифрами, с анализом доказать, что это совершенно не так. Что... И более того, кстати, ты знаешь, это не вошло в материал, но аппарат уполномоченного за годы войны получил гораздо большее финансирование, потому что, видимо, объем жалоб растет, в том числе из-за войны. Кроме прочего, конечно, там не только военные, там и мирные жители Курской области и так далее. Вот. И отдельно, наверное, хочу еще отметить то, какие жалобы мы видим на похищение людей на оккупированных территориях. Оттуда они тоже есть. И это тоже очень-очень тревожная тенденция. В общем, я рекомендую это действительно прочитать, посмотреть эту статистику. Она впечатляет.
Да, но я хотел тебя еще немного поюзать в качестве политического обозревателя, уж прости, ты все равно следишь за политическими событиями. Сейчас я просто смотрю, я открыл по Facebook, по фильтру «Казак», вот, и смотрю просто, как одна за другой появляются публикации разных людей, которые следят за этим. Ну, дело в том, что накануне РБК написал про то, что Казак перед своим уходом предлагал план реформ какие-то, которые были отвергнуты Путиным. Совершенно довольно, ну, трудно себе представить. И хотел бы тебя спросить, вот ты тоже не первую публикацию видишь наверняка про Казака, были и в «Нью-Йорк Таймсе», и в других западных изданиях о том, как он, не знаю, противостоял или там возражал Путину всю дорогу по войне, и вот теперь эта публикация этого плана. Что ты думаешь по всему этому поводу? Что это такое?
Ну, давай, во-первых, обратим внимание, что есть ощущение такое, ну, давай так, не ощущение, есть объективная реальность, в которой тема казака, да, она как будто бы больше интересует западные медиа, чем российские, и попадает в российский контекст, русскоязычный контекст через западные медиа. Да? Ты вот сейчас тоже как раз сослался на «Нью-Йорк Таймс».
Ну, кроме вот последнего, публикация в
Да,
РБК уже планов,
это
да.
уже, да. Но изначально вот она попала
Так и
оттуда.
есть.
Просто я видел какие-то такие, знаешь, теории, я не хочу называть их теориями заговора или чего-нибудь, но просто есть такие теории, по которым происходит какой-то процесс подготовки, там, не знаю, преемника потенциального, значит, кандидата, которого, может быть, Западу удобен или что-нибудь в этом духе. Ты знаешь, я скажу так, у меня нет никаких доказательств этой теории, как и ее опровержения. Я только думаю, я так замечаю, что, в принципе, тема людей, которые близки к власти в России, будь то крупные предприниматели, будь то чиновники, которые, значит, работают или недавно еще работали в российской власти, но при этом не очень согласны с тем, что происходит, очень интересуют западные медиа. Будь то Financial Times, помнишь интервью с Мельниченко, они делали где-то попытаться нащупать какой-то, будь то Фридман, будь то Козак, будь то, простите, Иосиф Пригожин, которую, да, вы помните, там же была запись телефонного разговора, который сам Пригожин, кстати, отрицает, говорит, что это искусственный интеллект, компиляция и так далее. Но, тем не менее, западная пресса очень интересуется вот этим потенциальным, если не разломом, то какой-то, может быть, трещинкой, которая может быть в российских элитах. И я поэтому, грубо говоря, не удивлен, что тема Козака их интересует. Казака, да, простите. Вот, если говорить о том, почему эта тема вот так развивается, не знаю. Я не далек от мысли его романтизировать, ну, столько лет работать там и типа остаться честным человеком, возможно ли такое? Вот, но в любом случае мы действительно не видели, чтобы он заткнулся, мы не видели, чтобы он как-то там участвовал в каких-то совещаниях позорных или чего-нибудь. Кейс интересный, но никаких инсайдов у меня по этому поводу нет, и при этом я бы не делал никакого вывода долгоиграющего пока. Однако, знаешь, что я отмечу? Я видел теорию. По-моему, я Барабанов ее высказал. по поводу того, что козок сейчас добивают уже в России, чтобы заклеймить как либерала. И делают это со стороны Кириенко, по его теории. И ты знаешь, это довольно интересная вещь, потому что в сообществе, за которыми мы не очень наблюдаем, провластными, развивается другой скандал, который как раз касается Кириенко и того, что якобы проекты, на которые он получал очень большое государственное финансирование, проворовались. И вот такое совпадение двух этих историй, отвлечение внимания, скажем так, с одного на другое, будь я вот кремлинологом, я бы как минимум изучил бы вот в эту сторону, что там происходит и от чего, что называется, может быть, пытается команда Кириенко отвлечь внимание. Но, честно, я стараюсь не вдаваться вот в эту
Хорошо, у меня тогда.
конспирологию.
Да, чисто такой практико-технический вопрос. Допускаешь ли ты хотя бы на секунду, что в издании РБК, ну оно как, оно считается, что оно не то чтобы пропагандистское, но очевидно, в России сейчас довольно трудно большое издание выпускать без того или иного контроля со стороны властей. Так вот, чтобы там что-то подобное появилось, ну, скажем так, без совета с администрацией президента, я имею в виду план Казака.
Нет, конечно, ни РБК, ни Коммерсант, ни, не знаю, Ведомости, никакая из этих газет не будет переходить какую-то черту без согласования. В этом я почти не сомневаюсь. А если, грубо говоря, перейдет, удалит. Они в этом смысле не стесняются, они удаляли публикации какое-то последнее время. Вот. Тем более, в принципе, знаменитое выражение «двойная сплошная», которое касается именно того, что можно, чего нельзя, возникло именно в РБК, я напоминаю, да, во
Но
времена, когда там уже работал Богданин.
при гораздо более либеральном руководстве, скажем так,
Вот.
по нынешним
Ну, то
меркам
есть...
вообще суперлиберально.
Да, но еще раз, я просто честно, не моя зона компетенции, я бы вот какой-нибудь, не знаю, Александр Прокопенко спросил бы, но мы вчера с ней разговаривали до того, как эта публикация появилась. Вот, она, однако, знаешь, мне кажется, что, может быть, там идет какая-то возня, но эта возня точно не про то, как изменить нынешний режим. Мне ее мысль Александра Прокопенко безумно нравится. Она сравнивает ситуацию с Трампом и ситуацию с Пригожиным, и то, как элиты на нее реагируют. И на Пригожина, и на Трампа они смотрят как на какой-то фактор, который может за них изменить их модель жизни, их, знаешь, модель взаимоотношений с Путиным и его режимом. Они сами ничего менять не хотят, боятся, они боятся рыпнуться, они не понимают, как это менять, не хотят даже к этому прикасаться. Они при этом очень хотят этих изменений и, знаешь, делегируют это каким-то внешним игрокам. Потому что наверняка ты общался с людьми какими-то, которые в России были в момент пригожинского мятежа, и все следили с интересом, о, вдруг сейчас что-то поменяется, да? И то же самое с Трампом, когда Трамп победил и вдруг начал вот эту всю историю там, с переговорами, что скоро будет мир и так далее, и так далее. Они ведь тоже все очень ждали, ожидания возникли какие-то невероятные. Вот. И в этом смысле, мне представляется, что элиты в России просто сами ничего особенно не хотят менять. Поэтому появление такого плана, как от Козака, это действительно какая-то удивительная вещь. Если это действительно он, и действительно он это делал, значит, он пошел против некоторых правил элиты и был выплюнут ей. И, соответственно, сейчас, видимо, каким-то образом его пытаются то ли добить, то ли еще чего.
Но сейчас согласование этой элиты, поскольку она контролирует медиа, публикуется этот план.
Да.
Для чего? Непонятно.
Для кого?
Да, спасибо большое. Благодарю Максима Курникова, руководителя проекта «Эхо». Еще раз рекомендую вам прочитать их исследования по поводу обращений к уполномоченному по правам человека в базе данных. Очень интересная публикация. Спасибо большое, Максим.
Пока. Okay.